История Новогорода составляет любопытнейшую часть древнероссийской. В самых диких местах, в климате суровом основанной, может быть, толпою славянских рыбарей, которые в водах Ильменя наполняли своим реже изобильным ловом, он умел возвыситься до степени державы знаменитой. Окруженный слабыми, мирными племенами финскими, рано научился господствовать в соседстве. Покоренный смелыми варягами, заимствовал от них дух купечества, предприимчивость и мореплавание. Изгнал сих завоевателей и, будучи жертвою внутреннего беспорядка, замыслил монархию в надежде доставить себе тишину для успехов гражданского общежития и силу для отражения внешних неприятелей. Решил тем судьбу целой Европы Северной и, дав бытие, дав государю нашему Отечеству, успокоенный их властью, усиленный толпами мужественных пришельцев варяжских, захотел опять древней вольности. Сделался собственным законодателем и судьею, ограничив власть княжескую. Воевал и купечествовал. Еще в X веке торговал с царем Градом, еще в XII посылал корабли в Любек, сквозь дремучие леса открыл себе путь до Сибири и горстью людей, покорив обширные земли между Ладогою, морями Белым и Карским, рекою Обию и нынешнюю Уфою, насадил там первые семена гражданственности и веры христианской. Передавал Европе товары азиатские и византийские, сверхдрагоценных произведений дикой натуры. Сообщал России первые плоды ремесла европейского, первые открытия искусств благодетельных. Славясь хитростью в торговле, славился и мужеством в битвах, с гордостью указывая на свои стены, под коими легло многочисленное войско Андрея Боголюбского. На Альту, где Ярослав Великий с верными новогородцами победил злочестивого Святополка, на Липецу, где Мстислав Храбрый с их дружиною сокрушил ополчение князей Суздальских, на берега Невы, где Александр смирил надменность Биргера, и на поля Ливонские, где орден меченосцев столь часто уклонял знамена пред Святой Софией, обращаясь в бегство. Такие воспоминания, питая народное честолюбие, произвели известную пословицу: «Кто против Бога и великого Новогорода?» Жители его хвалились и тем, что они не были рабами моголов, как иные россияне, хотя и платили дань ординскую, но великим князьям, не зная баскаков и не быв никогда подвержены их тиранству. Летописи республик обыкновенно представляют нам сильное действие страстей человеческих, порывы великодушия и нередко умилительное торжество добродетели среди мятежей и беспорядка, свойственных народному правлению. Так и летописи Новогорода в неискусственной простоте своей являют черты, пленительные для воображения. Там народ, подвигнутый омерзением к злодействам Святополка, забывает жестокость Ярослава I, хотящего удалиться к варягам, рассекает ладьи, приготовленные для его бегства, и говорит ему: «Ты умертвил наших братьев, но мы идем с тобою на Святополка и Болеслава. У тебя нет казны, возьми все, что имеем». Здесь посадник Твердислав, несправедливо гонимый, слышит вопль убийц, посланных вонзить ему меч в сердце, и велит нести себя больного на городскую площадь, да умрет пред глазами народа, если виновен, или будет спасен его защитою, если невинен. Торжествует и навеки заключается в монастырь, жертвуя спокойствию сограждан всеми приятностями честолюбия и самой жизни. Тут достойный архиепископ, держа в руке крест, является среди ужасов междоусобной брани, возносит руку благословляющих, именует новогородцев детьми своими, и стук оружия умолкает. Они смиряются и братски обнимают друг друга. В битвах с врагами иноплеменными посадники тысячские умирали впереди за Святую Софию. Святители новогородские, избираемые гласом народа по всеобщему уважению к их личным свойствам, превосходили иных достоинствами пастырскими и гражданскими. Истощали казну свою для общего блага, строили стены, башни, мосты и даже посылали на войну особенный полк, который назывался Владычным, будучи главными блюстителями правосудия, внутреннего благоустройства, мира, ревностно стояли за Новгород и не боялись ни гнева митрополитов, ни мести государей московских. Видим также некоторые постоянные правила великодушия в действиях сего часто легкомысленного народа. Таковым было не превозноситься в успехах, изъявлять умеренность в счастье, твердость в бедствиях, давать пристанище изгнанникам, верно исполнять договоры и слово. Новогородская честь, новогородская душа служила иногда вместо клятвы. республика держится добродетелью и без нее упадает. Падение Новогорода ознаменовалось утратой воинского мужества, которое уменьшается в державах торговых с умножением богатства, располагающего людей к наслаждениям мирным. Сей народ считался некогда самым воинственным в России, и где сражался, там побеждал, в войнах междоусобных и внешних. Так было до 14-го столетия. Счастьем спасенный от Батыя и почти свободный от ига моголов, он более и более успевал в купечестве, но слабел доблестью. Сия вторая эпоха, цветущая для торговли, бедственная для гражданской свободы, начинается со времен Иоанна Калиты. Богатые новогородцы стали откупаться серебром от князей московских и Литвы. Но вольность спасается не серебром, а готовностью умереть за нее. Кто откупается, тот признает свое бессилие и манит к себе властелина. Ополчения новогородские в XV веке уже не представляют нам ни пылкого духа, ни искусства, ни успехов блестящих. Что, кроме неустройства и малодушного бегства, видим в последних решительных битвах за свободу? Она принадлежит Льву, не Агнцу, и Новгород мог только избирать одного из двух государей, литовского или московского. К счастью, наследники Витовтовы не наследовали его души, и Бог даровал России Иоанна. Хотя сердцу человеческому свойственно доброжелательствовать республикам, основанным на коренных правах вольности, ему любезной, хотя самые опасности и беспокойства ее, питая великодушие, пленяют ум, в особенности юный, малоопытный, хотя новогородцы, имея правление народное, общий дух торговли и связь с образованнейшими немцами, без сомнения отличались благородными качествами от других россиян, униженных тиранством моголов, однако ж история должна прославить в всем случае ум Иоанна, ибо государственная мудрость предписывала ему усилить Россию твердым соединением частей в целое, чтобы она достигла независимости и величия, то есть чтобы не погибла от ударов нового Батыя или Витовта. Тогда не уцелел бы и Новгород. Взяв его владение, государь московский поставил одну грань своего царства на берегу Нарвы, в угрозу немцам и шведам, а другую за каменным поясом или хребтом уральским, где баснословная древность воображала источники богатства и где они действительно находились в глубине земли, обильные металлами и во тьме лесов, наполненных соболями. Император Гальба сказал: «Я был бы достоин восстановить свободу Рима, если бы Рим мог пользоваться ею». Историк русский, любя и человеческие, и государственные добродетели, может сказать: «Иоанн был достоин сокрушить утлую вольность новогородскую, ибо хотел твердого блага всей России». Здесь умолкает особенная история Новогорода. Прибавим к ней остальные известия о судьбе его в государствовании Иоанна. В 1479 году великий князь ездил туда, сменил архиепископа Феофила, будто бы за тайную связь с Литвою, и прислал в Москву, где он через 6 лет умер в обители Чудовской как последний из знаменитых народных владык. Преемником его был иеромонах Троицкий именем Сергий, избранный по жребию из 3 духовных особ. Чем великий князь хотел изъявить уважение к древнему обычаю новогородцев, отняв у них право иметь собственных святителей? Сей архиепископ, нелюбимый гражданами, через несколько месяцев возвратился в Троицкую обитель за болезнью. Место его заступил чудовский архимандрит Геннадий. Не мог вдруг исчезнуть дух свободы в народе, который пользовался ею столько веков, и хотя не было общего мятежа, однако ж Иоанн видел неудовольствие и слышал тайные жалобы новогородцев. Надежда, что вольность может воскреснуть, еще жила в их сердце. Нередко обнаруживалась природная их строптивость, открывались и злые умыслы. Чтобы искоренить сей опасный дух, он прибегнул к средству решительному. В 1481 году велел взять там под стражу знатных людей: Василия Казимера с братом Яковом Коробом, Михаила Берденева и Луку Федорова, а скоро и всех главных бояр, коих имущество, движимое и недвижимое, описали на государе. Некоторых, обвиняемых в измене, пытали. Они сами доносили друг на друга, но приговоренные к смерти объявили, что взаимные их доносы были клеветою, вынужденную муками. Иоанн велел разослать их по темницам, другим, явно невинным, дал поместье в областях московских. В числе богатейших граждан, тогда заточенных, летописец именует славную жену Анастасию и боярина Ивана Казмина. У первой в 1476 году пировал великий князь с двором своим, а второй уходил в Литву с 30 слугами, но, будучи недоволен Казимиром, возвратился в отчизну и думал, по крайней мере, умереть там спокойно. В 1487 году перевели из Новогорода во Владимир 50 лучших семейств купеческих. В 1488 году наместник новогородский Яков Захарьевич казнил и повесил многих житых людей, которые хотели убить его, и прислал в Москву более 8000 бояр, именитых граждан и купцов, получивших земли во Владимире, Муроме, Нижнем, Переславле, Юрьеве, Ростове, Костроме. А на их земли, в Новгород, послали москвитян, людей служивых и гостей. Сим переселением был навеки усмирен Новгород. Остался труп, душа исчезла. Иные жители, иные обычаи и нравы, свойственные самодержавию. Иоанн в 1500 году с согласия митрополитова роздал все новгородские церковные имения в поместье детям боярским. Один Псков еще сохранил древнее гражданское образование, вече и народных сановников, обязанный тем своему послушанию. Великий князь, довольный его содействием в походе новгородском, прислал ему в дар кубок и милостиво обещал не променять старины. Осведав, что послы великокняжеские делают там наглые обиды жителям, с гордостью отвергают дары вече, но своевольно берут у граждан и поселян, что им вздумается, он строго запретил такие насилия. В всем случае, как и в других, видим Иоанново правило соглашать вводимое им единовластие с уставом естественной справедливости и не отнимать ничего без вины. Псков удержал до времени свои законы гражданские, ибо не оспоривал государевой власти отменить их.